С любовью о волнующем. О себе, времени и творчестве. Продолжение. Начало читайте в номерах 2 и 3. К 1993 году, как поется в бардовской песне, «Звезды капитанские я выслужил сполна». В воздухе витал и муссировался слух о грядущей армейской реформе и сокращениях. Союз приказал долго жить, бескрайняя родина развалилась на части, которые свалились в рынок, обретая отличия и увечья. Незабываемое для армии время. Свобода пришла нагая, и эта нагота напоминала предостережение полкового пропагандиста моего приятеля Анатолия Царева о стриптизе. Мерзкое это зрелище. Реформы вылетели из ящика Пандоры, и реакция на их бесчинство наяривала вечные мелодии в переходах под нестроенный стон Смычковых и Щипковых. Ратный люд щелкал зубами больше от неожиданности, чем даже от голода или злобы. Сбережения сгорели, денежный прах рассеялся, впереди были ваучеры, обещавшие по две «Волги». Чувствуя народное умонастроение, с экранов хохмели юмористы. Офицерский состав не был уверен в завтрашнем дне. Исчезли идеалы, к которым стремились, и вера, с которой было надежно жить. Армия перестала заниматься своим делом из-за отсутствия ресурсов и финансовых средств. Военнослужащие месяцами не получали денежного содержания, из-за неустроенности распадались семьи. Никогда бездействие армии не доводило ее до добра. Картина пьющих офицеров уже никого не удивляла. Блестящее офицерство тускнело. За годы перестройки над армией не глумился и не сгалялся только ленивый, доходило до того, что защитникам Отечества небезопасно было появляться на улице в форме. Поговаривали, что сократят всех 40-летних. Подошло и это время. Перед самым сокращением я получил серьезную травму, несколько лет лечения в военно-медицинской академии, если сосчитать перенесенные операции на глазах, выйдет до полусотни. Темна дорога к свету, а свет надежды с каждым разом становился все тусклее и тусклее. После одного из заездов в клинику Евгения Заболоцкая, курирующая ее от реабилитационного центра слепых, уговорила меня там остаться. Все ее резоны я обычно сводил к шутке, что учиться на слепого рановато, верилось, что в утешении посещавших меня друзей крылась истина о последней решающей операции, после которой я вновь зоркий сокол, ведь как-никак ожил постулат, что отечественная медицина самая лучшая в мире. Но в тот раз перед выпиской из клиники я без обычных шуток выслушал доводы Жени. «Ведь время идет, Александр», сидя на стуле возле койки, тихо плела она логические цепочки. «Не все ли равно тебе, где ожидать последнюю операцию? Даже если станешь зрячим, приобретенное в центре не будет висеть у тебя за спиной ненужным грузом. Ты же умный мужчина», — убеждала она. «Надо просто попробовать начать жизнь по-новому, как бы с чистого листа». «Слепым, что ли?» — хмуро уточнил я. «Так ведь живу!» — и, помолчав задумчиво, продолжил. «А начать по-новому, Жень, ворот жмет, да и чистого листа нет. А если честно, не хочется в вашей богадельне быть белой вороной». «Никакой богадельни, никаких белых ворон!» — задиристо возмутилась она. «В центре реабилитации нормальные люди, которые вновь учатся жить. А ты забыл, что жизнь прежде всего борьба?» «Не забыл», — упрямо твердил я. «Просто в ней правила для меня изменились. Не хочется походить на собаку, гоняющуюся за своим хвостом, голова закружится. Да и достали уже сивку вихри яростных атак». Но, поддавшись логике и реалиям жизни, я все же согласился. Программа обучения была насыщена и продумана так, чтобы незрячий человек почувствовал себя полноценным членом общества. Детально на том, чем занимаются в центре, останавливаться не буду. Для любознательных многое станет понятным после прочтения моего романа «Богадельня». Операции, которым я потерял счет, не давали положительных результатов, но теплился лучик надежды, и вот он померк. На последнем осмотре в клинике маленький суховатый профессор, однофамилец известного русского адмирала Ушакова, шмыгнув носом, раздумчиво утешил. «Отчаиваться не надо, медицина не стоит на месте». Правда, он не продолжил, что она имеет время, а у меня на земле лишь срок. Что чувствует человек, когда понимает, что он никогда ничего больше не увидит? Я хорошо помню тот миг. Вернувшись от профессора, я прошел в туалет, где, закрывшись в кабинке, испытал минутную слабость. Не потому, что с возрастом по-толстовски говоря слаб стал на слезы, известно, плачет не от всякого потрясения, надо еще себе позволить заплакать после долгого и страшного напряжения. Тихие облегчающие слезы были солоны, это была соль знания, что я теперь не такой, как все, и этот мир больше не увижу никогда. Никогда – одно из самых страшных слов в человеческой речи, сравнимое только со словом «смерть». Только смерть – одно большое «никогда», отметающее все надежды и возможности, не допускающее никаких «может быть и если». Но человек способен впитывать в себя несчастье и трагедии только до известного предела. Вместимость эта и у меня была не безгранична. Я уходил в себя. Долгими бессонными ночами пытался найти мучительный ответ, почему ответа не было. Возможно, нарушая неведомые законы, я в земной суете пошел другой дорогой. А провидение решило по-своему вернуть меня на круги своя, с щедростью дав возможность переоценить жизнь. Вопрос «почему» постепенно перешел в иную плоскость и стал звучать «для чего?». Все было как обычно. Утром Надежда ушла на работу, и для меня в который раз начался день сурка. Сын Сергей жил отдельно своей семьей. Возможно, супруга была права, как-то обронив, что мы с сыном слишком похожи друг на друга. Отец и сын – два извечных соперника, не желающие уступать друг другу даже в мелочах. Меж нами лежала полоса отчуждения, создаваемая извечным конфликтом отцов и детей. В холоде отношений виноват старший, ибо должен быть мудрее. Я же переусердствовал в требованиях к сыну. Как говорится, хотел как лучше, получилось как всегда. Дочь Алина, учившаяся в Балтийской академии, приезжала только на выходные, и я бесконечными днями был бесцельно предоставлен сам себе. Страшно звучит физическая слепота, но она зачастую является хорошим тестом на проверку состоятельности человека. Тот, кто не поддался ей, способен на многое, даже на такое, чего сам от себя не ожидал. По статистике, попавшие в подобную ситуацию семейные пары, как бы это ни звучало прискорбно, в 90% случаев распадаются, если инвалидом становится женщина, и в 85%, если мужчина. Я оказался счастливчиком. Супруга стала надеждой в прямом и переносном смысле. Возможно, это было сочувствием друг другу, ведь подсознательно у каждого из нас стал существовать свой личный ад. Со временем я понял, насколько удачным был наш брак. Даже маленькие уколы, которые переживают большинство союзов, порой разрушают их. Но бывает и так, что большое горе заставляет сплотиться и стать еще ближе. Став чемоданом без ручки, который нести тяжело, а выбросить жалко, я понял, что для меня наступило время осознания и ответа на вечные вопросы, что делать и как жить дальше. В один из субботних дней, страдая безделицей, я открыл книжный шкаф. Книги, книжечки, поглаживая пальцами корешки переплетов, с горечью подумал я. Вот и дожил ваш хозяин, что только так может пообщаться с вами. Дома собралась приличная библиотека, в ней были книги, просветляющие сознание и изменяющие взгляд на мир, книги, после которых хотелось умереть или жить по-другому. Когда я пытался что-то понять, то спрашивал у людей или у книг. Книги были теми же людьми. Они, как и люди, могли ответить или помочь дельным советам, а порой, как и люди, лукавили и врали. Великие книги всегда были про меня. По сути, это казалось единственным верным критерием при выборе предпочтений, потому что они знали про меня значительно больше, чем я сам. Примечательным было то, что восприятие перечитанных книг разительно менялось с возрастом. На ощупь я вытащил одну из книг и, раскрыв, поднес к лицу. Вдохнул. В воздухе витал едва уловимый запах бумаги и типографской краски. Закрыв книгу, погладил обложку, мои пальцы остановились на выдавленном рисунке, и воображение нарисовало контуры граненого штыка, а в памяти возникло название «Как закалялась сталь». «Штык в бою никогда не подводил», — подумалось мне. «Бил наверняка». «Это пуля дура, если не снайперская, зачастую летит наугад, а штык...» Холодное оружие, атавизм, проверенный временем. Когда человек попадает в беду, он машинально начинает искать в истории кого-то, чья судьба похожа на его. Я был не настолько самоуверен, чтобы рассматривать себя как нечто уникальное. «Слепой, парализованный писатель», — мелькнуло рыбкой в глубине моих раздумий, возможно, также водил пальцами по контуру самого прочного штыка в мире, штыка по бумаге. «Но я ведь не парализован», — подумалось мне. «Медленно умирать, изводя близких постоянными жалобами на злую судьбу удел слабых. Вечный гамлетовский вопрос «не тревожит солдата в бою», — вспомнил я избитую истину. «Жить в бою и умереть в бою — одно и то же. Самое большее, на что может надеяться смертный, умереть, сражаясь. Если упал, еще не все потеряно, остается шанс умереть смертью викинга. Где-то читал, что даже смертельно раненого викинга было рано сбрасывать со щитов. В порыве уходящей жизни, лежащий на земле берсерк, захватив ногу врага, рвал зубами его ахиллесово сухожилие. «Не каждому дано, и не каждому везет», — думалось мне. Островский и Бетховен, возможно, счастливые исключения, подтверждающие ничтожность шансов. Но если не пробовать, не искать себя в жизни, то о каких шансах может идти речь? Зря это ребята из «Машины времени» в бодрой песне прогибают мир под себя. Глупость это, мир не переделать. Он не будет прогибаться и приспосабливаться под тебя, если ты не хочешь остаться в стороне от жизни. Если желаешь полноценно участвовать в ней, стисни зубы и приспосабливайся к миру сам. Меня пронзила мысль, что в том далеком далеке, в недоброжелательном прищуре Гречишникова, возможно, было больше зоркости, чем в том моем самообольщенном взгляде на себя изнутри. Но чтобы понять по-настоящему, надо было продолжить писать, хотя и это не гарантировало успеха. Господи, как на исповеди, возвращаясь в реальность, подумал я, только не в чем признаваться. Есть хорошее средство против тоски и хандры, называется оно делом. Логически выходит, что если я сделаю из пера штык, то буду писать как раз о том, о чем никогда бы и не писал. Надо драться. И буду драться, решил я. По-другому нельзя, по-другому нечестно и глупо. Служба в далеких гарнизонах и мордобой в хулиганской юности способствовали жизненной целеустремленности. В моем характере проявились цепкость и терпение. Последующие дни начали незаметно входить в колею обязанностей, которые я добровольно возложил на себя. Письменный стол стал единственным оплотом моей ясности и цельности в работе по утрам. Травма для меня обернулась приобщением к писательству. Еще накануне меня не тревожил забытый вкус творчества, вот почему оказалась слегка увлажнена подушка. Прослушав надиктованные женой старые рассказы, о которых, казалось, несло нафталином ушедшего времени, я задумался. Перебирая тексты, пришлось признаться себе, что литературные опусы прошлых лет стали чужими и не тронули воображение. Вообще слушать их было тяжким испытанием. Я давно остыл, в какой-то мере отрешился от авторства и смотрел на свои создания со стороны, как душа смотрит с высоты на ею брошенное тело. С этой высоты чаще всего видел бренные останки, уже тронутые разложением. Меня с ними мало что связывало, они были данью ушедшей эпохи, засушенными цветками ставшего ненужным гербария. Без особых моральных издержек большую часть написанного мне пришлось выбросить, что-то отложить для переработки. По моему убеждению, высшим классом в литературе было сочинительство собственных миров и героев. Но был класс попроще, связанный с описательством, рассказыванием того, что было в жизни. Поразмыслив, с чего бы начать, я пришел к выводу, что никогда еще не писал о себе. «О своей жизни кто из нас не может писать истории», соглашаясь с Сергеем Довлатовым, подумал я. «И пусть твердят, что никакая это не литература. А в чем искусство?» – вопрошал я себя. «То ли в создании тонкой системы многозначных условностей, чтобы от непонимания читатель вопил: «Ах, как это написано! Новое слово!» А о чем слово-то, господа? Я могу попробовать сверхискусно изобразить тени от мяча и футболиста, но даже на кубке чемпионата района меня не поймут. Ведь в основе литературы лежат чувства, передающиеся в тоне, вкусе, красоте изложения, которые базируются на овладении и продолжении традиций. В моих ранних рассказах всегда присутствовал герой, нужный для цели. Господи, как я был уверен в избранном мною, взглянул я, словно со стороны, на себя, как отчетлив был мой угол зрения, как я был несомненен в знании, что почем. Вспомнилась восточная притча. «Кто ты?» — спросил у владыки края бродячий монах. «Царь, муж, отец и сын», — без колебаний ответил владыка. Год спустя, когда родственники померли, а царство отобрали, мудрец вновь спросил бывшего владыку: «Кто ты?» На этот раз отвечать было нечего, и бывший владыка задумался. «Так и я не знаю, кто я», — подумал я, вылезая из философской бочки. «Придется по-новому взглянуть на себя и жизнь, ведь еще Сократ утверждал, невозможно жить лучше без стремления стать совершеннее. Это только в племени слепых», — цинично промелькнуло в голове, — «одноглазый может быть вождем». Обычно не вдруг находились первые слова, которые задавали произведению непринужденность, словно открывая мне необходимое дыхание. Наболевшее и выстраданное одевалось в метафору, становилось образами и рифмой. Нужные слова возникали сами собой и складывались в строки. Какие-то, делая наброски, я отстукивал на машинке, иные наговаривал на диктофон. Мной владело упоительно восторженное состояние, казалось, я мог все, ведь это мое стремительное, безжалостно-когтистое слово бросалось на появившуюся мысль, как сокол на лесу. В своих рассказах я вспоминал и придумывал людей, которые начинали жить собственной, непридуманной мной жизнью. Для них я становился милующей судьбой или перемалывающим роком. В такие минуты ощущение было схожим с объятиями любимой женщины. Лишь незримо витала надо мной боязнь внезапно умереть и не закончить начатое. Литература как искусство для меня стала своего рода религией со своими святыми, мучениками и пророками. По большому счету, в ней всегда присутствует таинство исповеди и перформанс проповеди. На оселке познания мира человечество правит свою душу. Вся вонь помоек и все райское благоухание удел литературы, как и удел человечества знать, что во многой мудрости много печали. Опираясь на эти принципы, пользуясь диктофоном, я за пару месяцев надиктовал небольшую повесть «Легионер». В стремлении показать свои тексты окружающим нет ничего предосудительного для начинающего писателя. Многие факторы подвигают к этому. Здесь желание и ожидание, признание и похвалы. У меня это было не ожиданием одобрения и даже не желание советов, а нетерпеливая и сильная жажда самоутверждения через сделанное мной. Повесть, как я считал, была написана добротным живым языком. Были, конечно, люди, которые, прочитав, пожимали плечами, написал, ну и написал, ничего особенного. Вроде не дураки, размышлял я, понимая, что умными люди чаще называют тех, кто с ними соглашается. А раньше этого не знал? Знал. А зачем давал читать? Ведь чтобы не сказали другие, ты только сам знаешь, чего стоит написанное тобой. Так зачем тебе оценки, которые ни на что вроде повлиять все равно не могут? А чтобы самоутвердиться еще в чьем-то мнении? Но большинству прочитавших повесть понравилось, поэтому и отдал ее в региональный журнал «Наш город с легким сердцем». Александр Гахов. Продолжение следует.